Начинается вакханалия Диоклетиановых гонений, но церковь уже к ним готова. Как раз по житиям Анастасии у Зарешительницы, например, мы видим, что все христиане, кого приводили непосредственно к императору или к начальнику провинции, словом, с каким-то властям, всегда начинали с увещевания. Особенно к Диоклетиану. Мол, тебе самому нужна и поддержка, и молитва христиан для успешного ведения государственных дел. Это лучше, чем гадать на внутренностях жертвенных животных. Во всяком случае, сам Диоклетиан не выдерживает. В мае 305 года он уходит в отставку, как бы он уже 20 лет отслужил, хватит. Два Цезаря становятся августами, ну, вместе с ним он заставил уйти в отставку и Максимиана Геркулия. Два Цезаря становятся августами, и новых двух Цезарей выбирают. Ничего особенно хорошего для империи от этого не получается. Галерий усиливает гонения как раз на востоке, в восточных провинциях, особенно в Никомидии. Но и долготерпение Божие заканчивается. Он переносит операцию, да еще на таком члене, который не называют. Операция неудачная. Вторая операция. У него начинается гангрена всей нижней части живота. И уже предчувствуя неизбежный конец, он издает эдикт 311 года о предоставлении христианам свободы вероисповедания и свободы отправления религиозного культа. Но с тем, чтобы отныне христиане за нас, императоров, молились. То есть все-таки церковь побеждает изнутри. Господь не посрамил ее упование своей церкви. И, наконец, Миланский эдикт 313 года, по сути дела, в основных пунктах воспроизводит эдикт Галерия. То есть отныне христианам предоставляется полная свобода исповедовать Христа и все свои богослужения и прочие отправления религиозные совершать явно и невозбранно. Еще до крещения империи, конечно, очень далеко, То есть каждому гражданину и, так сказать, жителю империи предоставляется избрать себе религию самому. Константин не спешит креститься, крестился он перед смертью, и сохраняет за собой титул Понтифекс Максимус, то есть титул верховного жреца. Константин сохраняет за собой титул Понтифекс Максимус, то есть титул верховного жреца. Он правил, нет, Галерий. Обстоятельства там сложились так. Значит, весной, то есть в мае 305 года, Константин не был назначен Цезарем. Назначен был Флавий Север и Максимин Даза. Максимин Даза – это как раз в Египет. Поэтому Екатерина Великомученица пострадала при нем. Что же касается Константина, то он понял, что этот акт по его душу. И он бежит к своему отцу в северные провинции. Отец его управлял Галлией и Британией. Да. Бежит к отцу, перерезав по дороге всех почтовых лошадей, чтобы нельзя было дать знать о его маршруте. Он успешно прибывает в эту самую Британию, и умирающий к тому времени Констанций Хлор успевает представить его войскам и облечь в императорские регалии как своего преемника. А дело в том, нет, просто по политическим мотивам его считали опасным. Дело в том, что законность по римским законам зависела от желания отца. Если он даже гласно поднял ребенка на руки. Да, как именно как Цезарь своего цезаренка. Так вот, во всяком случае, и Галерий, и все прочие соправители примирились с назначением Константина и с тем, что он управляет северными провинциями. Дальше происходит несколько гражданских войн. Значит, некоторое время выскочил на поверхность еще некий Максенций. Словом, после смерти Галерия 311-313 годы это идет нескончаемая гражданская война. И, наконец, империя разделяется между двумя соправителями, Константином, вот великим будущим, и Лицинием, как у нас в свое время Ельцин и этот Имранович, как его уже фамилию забыл. Хосбулатов. Хосбулатов, совершенно верно. Так вот, Миланский эдикт 313 года подписывают оба императора, И только в 320 году Лициний возвращается вновь к обязательной имперской языческой идеологии. В 320 году. Вот примерно это время, когда пострадали 40 мучеников в озере Севастийском. То есть 9 марта по-старому. Наконец, 324 год, последний бой Константина с Лицинием, Константина на суше и старшего сына Константинова Криспа на море. Лициний потерпел поражение, а Константин видел на небе крест, на котором разобрал начертанные письмена. Сим победиши. И только в 324 году гонения на церковь прекращаются новым императорским указом и уже окончательным поворотом императорской политики. А какова она будет, это для нас с вами дело будущего. И, наконец, 361 год, опять-таки, водоворотом, да, водоворотом династических и политических событий вынесло на поверхность Юлиана Отступника, внука Констанция Хлора от второй жены. Юлиан Отступник тоже управлял северными провинциями, то есть Галлией со столицей в Париже, Паризии. Ну, про Юлиана Отступника много говорить вряд ли нам с вами придется. Он получил христианское воспитание, но оно было, во-первых, непрочным, и, во-вторых, оно было, как бы сказать, условным. То есть не было воспитания сердца. Поэтому в 361 году он пытается не то что создать, а вот в просторечии говоря сварганить, как бы некую языческую церковь во главе с самим собой, и сам в качестве верховного жреца совершает жертвоприношения, за что сами римляне-язычники прозывают его мясником. Мясником за то, что он сам совершает жертвоприношения, то есть ведь животных же. Так вот, наконец, как бы в попытке упрочить свой престиж, он втягивает страну в ненужную войну с Персией. И вот во время этой войны, только начавшейся, на рекогносцировке попросту даже не в бою, получает свою рану, оказавшуюся смертельной. Это он сказал, умирая: «Ты победил меня, галилеянин». Да, еще не само сражение, всего лишь рекогносцировка. Когда его хотели закопать в землю, то есть не сжечь по-язычески, а все-таки похоронить, то земля его не приняла, а выбросила. И тогда пришлось его оставить лежащим на поверхности, на склёв птицам. Вот это последняя попытка упрочить как-то язычество в империи. Более она уже никогда не возобновлялась. Ну, а о дальнейших мероприятиях по искоренению язычества я буду говорить в связи с императорами, особенно с Феодосием Великим. И только завершая сегодняшнюю лекцию, могу сказать, что после Константина и особенно при Констанции II в империи возникает литература противоположного толка, а именно языческие апологии. Да, попытка как-то поздняя, запоздалая, но попытка как-то теоретически обосновать возможность язычества. Да.
А сейчас язычество подходит?
Сейчас? Разве что живущий по-язычески, а христианин только по имени. Нет, не крещеный, конечно.
Любой некрещенный.
Дело в том, что правила приема в церковь, что иудеев, что язычников, одинаковые. То есть все они принимаются через святое крещение.
Какой будет суд и язычник? Когда она отвечала, что по их делам. Это вопрос, а кто такой язычник в данный момент?
Дело в том, что касается Павла, то он... Да, возможность язычества... Через крещение, да, то есть иудеев и язычников принимают в церковь одинаково через святое крещение. А что касается апостола Павла, то он пишет немножко не об этом. Он ведь пишет о том, что есть язычники, у которых закон Божий написан на плотяных скрижалях сердца. Да. То есть они имеют некую тайную связь со Христом, с начальником жизни. Но это только вот такая таинственная связь, предваряющая связь уже явную в святом крещении и в стяжании Святого Духа. Вот, а кто сейчас язычник? Да просто, так сказать, безбожник.
Что, буддисты-язычники?
Буддисты-язычники, бесспорно.
А мусульмане тоже?
Мусульмане нет. Хорошо. Значит так, буддисты, бесспорно, язычники, это кроме язычества, оно язычество и есть. Черты язычества. Понимаете, черты язычества в Римской империи, почему ведь и смешон был Юлиан Отступник, что он пытался быть язычником правоверным, таких уже не было. Язычник поздней Римской империи, то есть империи времен упадка, это человек абсолютно индифферентный. Религиозно индифферентный. И, кстати говоря, таких было много среди культурной элиты, то есть они рассматривали гомеровский эпос и тем более трагедии Эсхила только как литературные и поэтические произведения. То есть, да, светские. То есть вместо религии там уже давно была культурология.
Мусульмане, по-моему, тоже язычники. Они же все-таки Христа, они Магомед, пророк его.
Так погодите. У этих самых, мусульман монотеизм скорее это как одна из ветвей именно иудейского монотеизма. Весь ислам, он, по сути дела, авраамичен. Родственники, да, потомки Измаила. Но, во всяком случае, собственно, вот как сейчас мы видим язычество, а вот что касается индуизма и буддизма, вот это, пожалуй, самое такое вот... Однозначно, да. Самое четкое выражение. Значит так, как раз времени 8 часов. Да, прошу. О, умница, очень хороший вопрос. Как закончил жизнь Диоклетиан и Максимиан Геркулий? Ну, Максимин Даза хоть по крайности был убит. Так, довольно честно. А Диоклетиан ведь в сущности был и гонитель-то непоследовательный. Например, христианками были его жена и дочь. Жена – это Приска, вот по, так сказать, по паспорту, что называется, и христианское ее имя Александра. Святая мученица Александра, ее память 6 мая по-новому.
Он ее убил, да?
Нет. Он совершенно, так сказать, берег ее покой. И, кстати говоря, был рад, когда узнал, что она жива. А как кончил Диоклетиан? После смерти Галерия, дочь Диоклетиана была женой Галерия, единственной, кстати говоря, и Приска, и Валерия оказались в гонениях, то есть им приходилось переезжать с места на место, собственно, скитаться. И Диоклетиан, живший на покое и выращивавший овощи, просил, умолял отдать ему жену и дочь. Ему отказали. Наконец, в 314 году Приска и Валерия были тихо убиты, вот именно как глухой эпизод борьбы за власть. Диоклетиана тоже убрали, то есть он пал от руки наемного убийцы. Что касается Максимиана Геркулия, то еще в 6 году, 306-м, Константин Великий, оставив свою первую жену Минервину, женился на Фаусте, дочери Максимиана Геркулия. И после, значит, прихода Константина к власти, Он жил на покое, в полной роскоши, но бес его, так сказать, тоже свербил, не оставлял в покое. Словом, он какой-то очень такой непродуманный, дурацкий заговор, но затеял против Константина. И даже был послан Константину наемный убийца, но не получилось. Константин остался жив. И это все события 324 года. Тогда по расследованию выяснилось, то есть вскрылось участие Максимиана Геркулия. Его отвезли в провинцию поглуше и тихо убили там. Ну, что касается брака второго Константина, брак был неудачный. И хотя у них было трое сыновей и две дочери, но одна-то рано умерла, а другая была уж такая отъявленная злодейка, что стыдно вообще говоря, стыдно читать. Но, словом, уже в 325 году, 325-326, Фауста это сначала выступает в роли Федры. Да, нет, жена. Жена. Выступает в роли Федры. Той воспылала нечистой страстью к своему пасынку, Криспу, старшему сыну Константина от первого брака. Не получив желаемого, она оклеветала его, как и жена Пентефрия. Константин клевете поверил. У сына сначала были отобраны управления провинциями, потом его стали держать на положении пленника, и, наконец, в 326 году по дороге из Константинополя в Рим он был убит по приказу отца. Да. Тогда Елена разоблачила перед сыном проделки его жены, и жена была живьем сварена в бане в кипятке. Это все Константин Великий. Это все его подвиги. А дело в том, что крестился он только перед смертью. Крестился он только перед смертью, но вся церковь его вымаливала, а за об христианстве, за язычество не судят. Но, конечно, он был еще человек абсолютно непреображенный, абсолютно страстных побуждений и вообще характера, куды далеко оставлял желать лучшего.
А разбойник на кресте-то он
чёрт. Разбойник, да. Разбойник тоже покаялся на кресте. Вот так и Константин, кстати говоря, только после этого, в 327 году, как бы чтобы восполнить этот страшный провал в семье, Елена отправляется на святую землю искать крест. Да. Это и был как бы, и только обретя крест, она в 328 году скончалась. Да. Словом, ну да, конечно, боевой. Но во всяком случае, другое дело, что Константин скончался только в 337 году, то есть 10 лет ему Господь все-таки оставил на покаяние.